Антироссийский антициклон. Интервью Николая Викторовича Левашова газете «Президент». Адская жара, смог и пожары лета 2010 года в России были больше похожи не на уникальные природные катаклизмы, а на огромную газовую камеру и климатический крематорий, который побил внеочередные температурные рекорды. Чем объяснить погодный апокалипсис лета 2010 года? Немного истории. В 1977 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о запрете экологических войн с использованием средств воздействия на окружающую природную среду и ее искусственным стимулированием с целью изменения климата. Между СССР и США был также заключен договор о прекращении разработок в этой сфере, но они, тем не менее, продолжались под видом научных исследований. Недавно рассекреченные документы свидетельствуют о том, что еще в 70-х годах США и СССР вступили в беспрецедентную гонку климатических вооружений. Из документов Национального архива британского правительства следует, что в 70-е годы обе сверхдержавы всерьез подозревали друг друга в подготовке к климатической войне. И у США, и у Советского Союза существовали секретные программы военного назначения с целью управления климатом в глобальном масштабе. Сводки погоды стали неотъемлемой частью деятельности спецслужб, как утверждает Лев Карлин, ректор Гидрометеорологического университета. Так что экономические засухи и политические наводнения вполне могут стать частью прогнозов погоды в 21 веке. Климат становится областью экономики и национальной безопасности, а климатические виды вооружений – наиболее охраняемой государственной тайной. Первые попытки в этой области американцы делали еще во время Вьетнамской войны, распыляя в облаках йодистое серебро, что вызывало тропические ливни, которые уничтожали сельскохозяйственные посевы и размывали известную тропу Хо Ши Мина, по которой вьетнамские партизаны перевозили оружие и боеприпасы. Уровень осадков тогда был увеличен в 3 раза. После применения во Вьетнаме военной климатической операции под кодовым названием «Шпинат» официальные лица объяснили этот феномен естественными причинами, высокой вероятностью проливных дождей в регионе. В 2001 году помощник президента США сделал доклад о том, что на Аляске был успешно проведен ионосферный эксперимент, а Пентагон заявил, что к 2025 году США научится полностью подчинять погоду и изменять климат на конкретной территории для того, чтобы сражения проходили без сопротивления. На Аляске находится очень необычный объект, имеющий 360 антенн-излучателей сверхвысоких частот, способных воздействовать на ионосферу, формируя в ней искусственные плазмоиды и изменять погодные условия на планете. Профессор Санкт-Петербургского университета Андрей Высоевич считает, что система ХААРП способна накрыть почти всю территорию России. Программа активного высокочастотного исследования авроральной области High Frequency Active Auroral Research Program – это оружейная система, развернутая в Гаконе, штат Аляска, которая излучает мощные радиоволны в верхних слоях атмосферы, вызывающие погодные аномалии. Мишель Часудовский, профессор экономики из Оттавского университета, Канада, изучающий официальные документы военного ведомства о программе ХААРП, пишет: «Существует недвусмысленное заявление представителей ВВС США о том, что технология изменения климата уже разработана. Заявлять, что эта система имеет хоть какое-то применение невоенного характера, значит грешить против истины. Не думаю, что ее можно использовать в мирных целях. Это оружие массового поражения, способное вызвать серьезные изменения климата. Особое изящество проекта заключается в том, что враг может вообще не догадаться, что против него применялось оружие. На мой взгляд, речь, несомненно, идет о нарушении Конвенции ООН. Климатическое оружие несет колоссальную опасность всему человечеству еще и потому, что обладает огромным энергетическим ресурсом и непредсказуемыми катастрофическими последствиями. Для сравнения, обычный атмосферный циклон, который в природных условиях постоянно движется, имеет колоссальную энергетику, сопоставимую с десятками атомных и водородных бомб. Пора людям обратить внимание на это оружие, а не сосредотачиваться только на глобальном потеплении, добавляет Часудовский. И то, и другое представляет серьезную угрозу. Своим видением событий, произошедших этим летом в России, делится российский ученый, радиофизик, автор фундаментальных исследований по теории мироздания, академик Николай Левашов, беседу с которым мы предлагаем вниманию читателей.
Николай Викторович, Тема нашего разговора – так называемые природные аномалии и катаклизмы, случившиеся этим жарким летом. 2010 год уже назван самым страшным. Люди напуганы и хотят знать, что ожидает человечество в будущем. Происходящие сейчас в мире природные катаклизмы беспрецедентны по своей масштабности. Российские ученые и метеорологи на основе 130-летней истории наблюдений за погодой, изучения всех возможных записей и свидетельств в разных исторических источниках за 5000-летний период свидетельствуют, что ничего похожего и ничего подобного в России не наблюдалось. Никогда.
Дело в том, что ничего подобного и не могло быть, потому что то, что сейчас происходит, по крайней мере, в России, это применение геофизического и климатического оружия одновременно. Я, по крайней мере, наблюдаю такое впервые. Климатическое оружие американцы уже применяли неоднократно, в частности, против Европы в 2003 году, когда была создана искусственная жара. Например, во Франции и в других европейских странах, чтобы заставить их закупать генномодифицированные продукты из США. Европа, как известно, стоит на твердых позициях потребления природных качественных продуктов, что очень невыгодно США, которые хотят контролировать все и вся, включая то, что каждый будет выкладывать на свой стол, чтобы все зависело от их воли и желания. Ко всему прочему, генномодифицированные продукты влияют на репродуктивные функции. Исследования показали, что во втором-третьем поколении люди после употребления таких продуктов становятся бесплодными. То есть не нужно никакой войны, чтобы люди начали вымирать. Но мишенью в основном почему-то является белая раса, которая и так меньше всех по численности, между прочим. В 2003-м, когда было применено климатическое оружие против Европы, например, во Франции и Испании в августе, температура воздуха стала достигать в отдельных районах выше 60 градусов по Цельсию. Много людей тогда погибло, и когда была установлена причина и уничтожено это оружие, температура сразу резко упала и вернулась к норме. Пошли дожди. А несколько позже в СМИ появились сообщения, что озоновая дыра, которая была над Европой, затянулась.
Сама собой?
Климатическое оружие действует весьма примитивно, но надежно. Кажется, что это очень сложно и невероятно, но на самом деле это довольно-таки простая система, которая, как известно, разрабатывалась также и в Советском Союзе. Но после его распада ряд ученых были переманены в США, для них были созданы благоприятные условия, и они завершили исследования, которые начинали в СССР. Не смогли или не успели, неважно. На Аляске, в Гренландии и Норвегии созданы наземные станции, мощные антенные поля, которые могут создавать мощное излучение, а на спутниках, которые движутся по синхронным орбитам, обеспечивающих телевизионное вещание, телефон и прочую связь, размещают и другое военное оборудование. Вращение по синхронной орбите – это когда скорость вращения спутников совпадает со скоростью вращения Земли. Таким образом, спутники как бы зависают над определенной точкой земной поверхности, вращаясь той же скоростью, что и Земля. И вот на таких спутниках располагаются приемно-передающие антенны, которым не нужно создавать большой мощности, потому что мощность они получают с Земли, чтобы управлять СВЧ-излучением. И в зависимости от того, какой район Земли те, кто координирует эти действия, выбирают, направляют туда мощное излучение с наземных станций. Например, с Аляски, Норвегии, Гренландии, с той целью, чтобы в нужном месте создать так называемую ионную линзу. А что такое ионная линза? Когда такие спутники посылают излучение, то они одновременно еще и переизлучают эти излучения между собой. Таким образом, возникает наложение многих излучений сразу с многих спутников, что образует стоячую волну в нужном месте и в нужном объеме. Эта волна накачивается до такой степени, что приводит к моменту, когда возникает ионизация верхних слоев атмосферы, где находятся озоны и где вращаются спутники. В этом месте защитный слой падает, возникают ионы, которые уже не защищают земную поверхность, и через это место начинает обрушиваться на Землю мощный поток космических излучений и жесткого солнечного излучения. Естественно, там, где такое окошечко открылось, на Земле будет выжигаться все и вся, что и наблюдалось в 2003 году во Франции, Испании и других странах Западной Европы. Когда эта аппаратура на спутнике была сожжена, все сразу прекратилось и пришло к норме. И в последующие годы, в августе, температура была 20-25 градусов, и шли постоянно дожди, чего раньше не бывало.
И что же, нынешняя наша ситуация из этой же оперы?
В России мы этим летом имели то же самое, но в худшем варианте. Почему? Потому что кроме того, что над восточноевропейской равниной была создана огромная ионная линза, подтверждением тому являются данные наших ученых о том, что в этой зоне озоновый слой уменьшился на 43%, образовалась огромная озоновая дыра, если говорить проще. Жара сама по себе не делает озоновых дыр. Озоновая дыра возникает в верхних слоях атмосферы, где температура очень низка, поэтому раскаленная температура и жаркое лето никогда не приводят и не приводили к уменьшению толщины озонового слоя и появлению дыры. Эта аномалия явно искусственного происхождения. К тому же на территории восточноевропейской равнины озоновая дыра не может появиться в принципе, по многим причинам, на которых мы не будем сейчас останавливаться. Так вот, кроме того, что была создана такая мощная ионная линза и возникло мощное солнечное ультрафиолетовое и жесткое космическое излучение, было применено еще и так называемое геофизическое оружие. Это оружие основано на том, что разогрев идет не сверху, а снизу. То есть благодаря определенным технологиям, не будем сейчас уточнять, каким именно, которые влияют на теплопроводность коры Земли, достигается такой эффект, что Земля начинала разогреваться изнутри. Известно, что там находится очень тонкий слой коры. Снизу жарит, сверху парит.
Прошу прощения, это как раз наиболее уязвимое место. Остановитесь на этом моменте подробнее, пожалуйста. Есть мнение, что нет таких возможностей, нет таких сил, чтобы это сделать. Уму непостижимо.
А если бы люди знали, что реально происходило и происходит на Земле за последние 20 тысяч лет, то они поменяли бы многие абсурдные догмы, которые им вбили в голову. Они даже не знают почему. Итак, я закончу о разогреве изнутри Земли. Суть геофизического оружия в том, что земная кора – это не самое уязвимое место, а как раз надежное, но под ней, как известно, находится раскаленная магма. И из-за того, что нижние слои коры, которые находятся в контакте с магмой, хотя и имеют низкую теплопроводность, они все равно разогреваются, в результате чего и происходит слабый разогрев поверхности. Если увеличить теплопроводность этих нижних слоев коры, то магма начинает действовать, как раскаленная сковорода, и значительно сильнее разогревать и верхние слои земной коры. Не так резко, конечно, как на сковороде, масло не будет закипать, но тем не менее повышение температуры слоев коры, которая находится ближе к поверхности, и создало еще эффект двойного подогрева, эффект раскаленной сковороды. И что мы имеем? Мы имеем две системы подогрева, одна воздушная, а вторая снизу от земной поверхности. После уничтожения климатического оружия баланс температурный восстанавливается очень быстро. А вот раскаленная сковорода, нагретая земная кора, не может остыть быстро даже после того, как была восстановлена ее нормальная теплопроводность. Так вот, была создана своеобразная тепловая ловушка для антициклона. И когда антициклон пришел на нашу территорию, он просто попал в эту ловушку и остановился. И стоял, никуда не двигаясь, полтора месяца. Вот такая хитроумная ловушка была создана для антициклона. Такого в природе просто быть не может. Никто не может сказать, что в природных явлениях антициклон может стоять, не двигаясь ни на йоту полтора месяца. Это не может быть естественным явлением, такого в природе не существует. В ней постоянно идут какие-то процессы, изменения давления, движения. В лучшем случае он мог стоять на месте в течение нескольких дней. Только после того, как было уничтожено климатическое и геофизическое оружие, этот антициклон начал двигаться. Климатическое оружие было уничтожено 20 июля, после чего по всей Европе пошли дожди и температура нормализовалась. Как вы помните, в Европе в июле была также жаркая погода, 40-45 градусов, и не было ни одного дождя. Но после 20 июля и в Европе, и в России пошли дожди, буквально в первые часы после того, как было уничтожено климатическое оружие.
Но потом ситуация с жарой опять вернулась.
Нет, ситуация не вернулась, дожди так и шли. Но только после того, как 22 июля было уничтожено и геофизическое оружие, антициклон начал двигаться. В принципе, с 20 июля продолжались дожди почти регулярно, то там, и в Москве, и в регионах. По крайней мере, в Сибири, где тоже была жара, дожди пошли, и сразу довольно-таки резко пошло охлаждение. Сразу с 40 градусов до 20-22. Перепад температур там был быстрый. Но на восточноевропейской равнине, где мы с вами находимся, раскаленная сковорода не могла остыть мгновенно. Даже когда начал двигаться антициклон, и дожди уже пошли. После 24 июля я на встрече с читателями говорил, что 20 и 22 июля было уничтожено климатическое и геофизическое оружие. Я получил сообщение, что под Самарой несколько озер ушли буквально за несколько часов через трещины на дне. Озера могут высохнуть, жара большая, постепенно мельчая и мельчая, после чего появляется грязь с трещинами, и озеро высыхает. Но в данном случае под землю ушли озера, которые не были высушены. В них была вода, а когда вода ушла, на дне были обнаружены большие трещины. Получается, что трещины возникли на дне под толщей воды? Это не может произойти от раскаленного воздуха, а только от раскаленной разогретой почвы, то есть коры земли. Таких сообщений было несколько, но самое забавное во всей этой истории то, что полтора месяца стояла жара, не было дождей и ни одного пожара не было. Ни одного. Хотя температура была высокой, все высохло. Но как только было уничтожено климатическое и геофизическое оружие и пошли дожди, вдруг стали появляться поджоги. Пожары начались.
Вы тонко заметили. Поджоги.
Вопрос, почему этих пожаров не было раньше? Помните, в Москве в 2002 году горели торфяники? Были ситуации, когда машины с солдатами проваливались под землю, когда торф выгорал снизу, а тлеющий огонь вспыхивал и все выжигал.
Конечно, все это помнят. Между прочим, в Орловской области все эти полтора месяца была жара 40-45 градусов и ни одного пожара. То же самое в Тамбовской области.
А тогда, если вы помните, температура была 30-35 градусов, не больше. И сейчас температура была в среднем 35 градусов, но ни одного пожара нигде не было до 20-х чисел июля. Только после того, как было уничтожено климатическое и геофизическое оружие, вдруг сразу везде появились пожары по России. Не кажется ли это странным? И эти пожары часто появлялись там, где кому-то это было очень нужно, по тем или иным причинам. Кто-то хотел очистить землю для себя, и такие были тоже поджоги. Но большинство поджогов происходило вокруг стратегических объектов, там, где хранились снаряды, которые вывозились якобы для предотвращения от взрывов. Но кто вывозил эти боезапасы, куда и зачем? Кто знает. Сгорали научно-производственные объединения, на которых создавались новейшие вооружения для армии России.
Николай Викторович, сохраняется опасность возникновения пожаров в ядерных центрах, в Сарове и Снежинске. Кому же это выгодно, если бы эти ядерные центры оказались в кольце огня?
Ну, кому подумайте?
Но это коснулось бы всех.
Ну, об этом не думают. Я думаю, это выгодно в первую очередь только американцам, других я не вижу. Потому что это оружие, о котором мы говорим с вами, выгодно только им, и оно у них есть.
Вы совершенно справедливо отметили, что эти виды вооружений разрабатывались практически одновременно в США и в Советском Союзе. И вы правильно сказали, что было много наших разработок и наших ученых, которые работали в этой области и по тем или иным причинам оказались в США. Стало очевидно, что на погоду можно влиять. Даже такие уже привычные вещи, когда Лужков разгоняет тучи над Москвой во время парадов и так далее, это очевидно. Возникает вопрос. Если у нас есть ученые, которые в состоянии хотя бы понять, что происходит, то почему не было заявлений на эту тему и не было произведено каких-то действий, которые могли бы нейтрализовать такие аномалии? Что же получается? Против России кем-то была объявлена война?
Война объявлена не первый день. Ураганом и огнем по урожаю.
Но если бы не были уничтожены эти системы климатического и геофизического оружия, как вы говорите, что же все-таки предполагалось иметь на выходе?
Я думаю, хотели поставить Россию на колени, выжечь полностью урожай и заставить Россию покупать геномодифицированное зерно. Это генетическое оружие, и уже был разговор о закупке 15 миллионов тонн такого зерна у США. Владимир Путин повел очень правильную политику в этом отношении, отменил экспорт зерна и сказал, что мы сначала решим свои проблемы.
Недавно в Париже состоялась международная встреча на бирже по зерновым, где обсуждался рост цен на зерно. Кстати, интересный факт. Вы упоминали 2002 год. Тогда тоже горели торфяники и была похожая ситуация. Прошли материалы, в которых сообщалось, что тогда Советский Союз закупил все той же пшеницы у США.
Насчет 2002 года я ничего не могу сказать, нужно анализировать это.
А почему такой паралич образовался с нашей стороны в реагировании на ситуацию нынешним летом?
Вы много можете противодействовать, если, например, атомная бомба уже сброшена, ну, обычными методами.
Понятно. Мы были поставлены перед свершившимся фактом, получается.
Военные технологии, в том числе и в области климатического оружия, к сожалению, могут только нанести вред. Сбросить бомбу или еще что-то, после чего будут большие последствия. Они могут создать и использовать климатическое оружие, но когда механизм запущен, они ничего уже не могут сделать. К примеру, чтобы было понятнее. Когда в феврале 2009 года американцы создавали мощные ураганы, чтобы направить их на Западную Европу, в частности Францию, Тогда тоже было уничтожено несколько спутников, которые участвовали в создании таких ураганов. Помните, там был еще один падающий спутник, который сгорел и столкнулся с российским спутником? Так вот, к Европе с запада со стороны Атлантики шел мощный ураган, искусственно созданный американцами. И когда спутники были уничтожены, те, кто их уничтожал, развернули ураган, и он пошел на Штаты. Впервые в истории США в феврале на восточном побережье ударил ураган. Вот, пожалуйста. Если бы они могли что-то с этим сделать, то они бы сделали. Не смогли.
А зачем же это делать, не понимая последствий?
Они думают, что можно напакостить безнаказанно. То есть, по логике, если у соседа плохо, то нам хорошо. У них принцип такой был всегда.
Горят торфяники. В воздухе скапливаются определенные фракции горения, взвеси и не только продукты горения. Пока этого никто не изучал и неизвестно, как это может сказаться на людях. Дети, беременные, слабые люди дышат этой гарью. Известно, что мелкие фракции сажи оседают в легких навсегда, их практически невозможно выдавить оттуда. Что будет с москвичами и теми, кто находился в это время в Москве, в том числе и дипломатические корпуса, иностранные представительства, зарубежные туристы?
Я думаю, что вся эта гадость выйдет из легких с мокротой со временем. Но, в принципе, те, кто все это устроил, не думали о здоровье людей. Вы думаете, им важно, что произойдет с людьми?
Но, простите, это натуральный геноцид на глазах у всего мира.
А вы думаете, что этот геноцид только сейчас идет? Пожнут бурю.
С трудом поддается моему пониманию, все же эти игры с погодой происходят на одном маленьком шарике, где все мы находимся. Можно, конечно, блокировать на какое-то время антициклон и гарь над Москвой и Россией, но рано или поздно ветра развеют все и дальше. Где и в чем логика? Если все так, как вы говорите, наверное, не только закупки генномодифицированной пшеницы могли быть основной целью. Вообще, как долго предполагалось удерживать этот антициклон и критическую ситуацию с экологией в Москве и в России?
Я не могу знать этих планов детально, но то, что они планировали удерживать эту ситуацию и дальше, выжечь все и превратить восточноевропейскую равнину в пустыню, это не вызывает сомнений, со всеми вытекающими последствиями. То, что вы говорите о вредных взвесях, да, это имеет определенное значение, но легкие очищаются через слизь и выводят токсины. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но очищаются. Даже курильщики, которые курят, а потом прекращают курить, со временем у них легкие очищаются тоже.
В Москве резко увеличилась смертность в этот период, но в зоне пожаров в двух десятках регионов задымление было не меньше. Пока статистика погибших в огне не превышает и сотни, а другой мы пока не знаем. Что страшнее, дым или жара?
Смертность в Москве связана не с засорением легких, а в большинстве случаев это было вызвано тепловыми ударами, потому что далеко не все пожилые люди со слабым сердцем и сосудистыми заболеваниями смогли выдержать такую жару и духотищу. Раскаленные стены домов, горящий воздух даже по ночам создавали самую настоящую парилку.
Не готовы оказались?
Естественно. Пожилые и больные люди не смогли всего этого перенести. Даже полностью здоровый человек, если его выставить на солнце на долгое время, без достаточного количества воды, получит мощный тепловой удар, который может плачевно закончиться.
Я испытала это на себе, когда пришлось стоять в пробке в машине без кондиционера. Мы ехали через тоннель на Новой Риге, где не было вентиляции, и я натуральным образом получила тепловой удар.
Поэтому даже здоровый человек может погибнуть от таких тепловых ударов, если ему вовремя не дать жидкости и охлаждения. А ослабленный организм, особенно у пожилых людей, которые жили на лекарствах, конечно, для них такой перегрев оказался критическим. То же самое происходило в Европе в 2003 году.
По некоторым данным, тогда во Франции от жары погибли 15 тысяч человек.
Во Франции в отдельных районах в 2003 году температура воздуха достигала отметки в 60 градусов Цельсия. И когда было уничтожено климатическое оружие, температура быстро снизилась до 25 градусов и пошли дожди.
А почему же Европа оказалась мишенью вместе с Россией?
Я думаю, не случайно такие действия были начаты против России и частично против Европы в 2010 году. Согласно предсказаниям весьма известного в мире американского ясновидца Эдгара Кейси, который считывал информацию из будущего, и было записано порядка 150 тысяч предсказаний, которые все сбылись, именно в 2010 году в России будет начато возрождение на принципиально новом уровне, где будет создано общество с совершенно новым подходом к природе и миру. Россия выйдет в мировые лидеры, которую никто не сможет догнать, и весь мир будет следовать за Россией. Россия, наконец, займет то место, которое она должна была занимать давным-давно. И вполне возможно, эта акция с погодой может совпадать и с этим моментом. Ну, потому что американцы читают Кейси, надеюсь, и прекрасно знают о том, что если его 150 тысяч предсказаний исполнились на 100%, то это должно исполниться так же. Как этого не допустить? Надо противодействовать этому. Вот они и пытаются уничтожить тех, кто мог бы создать новую цивилизацию, существующую на принципах справедливости, а не равенства.
Общественное мнение разделилось в основном на два лагеря. Первые стали подозревать, что с погодой происходит что-то подозрительно неладное. И хотя бы гипотетически стали предполагать о возможности развития событий в том ракурсе, о котором вы сейчас говорите. Вторая часть общества считает, что происходящее – это явление исключительно природного характера. Что происходит изменение климата, смещение полюсов, парниковый эффект, глобальное потепление и так далее.
Да, климат меняется и менялся всегда, но это совершенно другое явление. Ни при каких изменениях климата антициклон не может стоять, не двигаясь полтора месяца. И при изменениях климата никогда земная кора не разогревается изнутри, когда под землю в одночасье уходят озера через трещины на дне. Это первое. Второе – невежество и незнание. Это худшие состояния, в которых может находиться человек. Почему? Если человек не понимает, не знает и не информирован о чем-то, это не значит, что то, о чем он не имеет никакого представления, не может быть реальностью. К сожалению, Россия перестала быть самой читающей страной мира, как это было в Советском Союзе. И если бы люди читали, то знали бы, что русские хакеры взломали защиту и вытащили документы, которые показывают, что глобальное потепление – это фикция, которую придумали именно те, кто применяет климатическое оружие, чтобы можно было этим прикрыть свои действия. Научное потепление.
Президент Чехии Вацлав Клаус призвал научное сообщество и политический истеблишмент отбросить надуманную гипотезу о глобальном изменении климата под воздействием человеческой деятельности. Чешский лидер выступил в Колумбийском университете с речью под названием «Взгляд из Праги на Европу. Глобальное потепление и экономический кризис», разоблачающий проблему климатических изменений как научную и политическую фикцию. Между прочим, прошло сообщение о том, что НАСА заблаговременно предупреждало о такой засухе и жаре в России. И это комментируется как научный факт.
Конечно. Для чего нужно было создавать теорию глобального потепления, когда она является полностью фикцией? Это, конечно, плохо, что человеческая деятельность влияет отрицательно на экологию. Но человеческая деятельность выбрасывает в атмосферу менее 1% углекислого газа, а остальные 99 с небольшим гаком выбрасывается самой планетой. Это факт. Поэтому никакого принципиального влияния деятельности человечества на данном этапе, кроме того, что портится экология, на тепловой и парниковый эффект оказывать не может. Менее 1%. Комментировать, наверное, не нужно, это первое. Второе. Уже действительно стало фактом, и это неоднократно доказывалось, что теория глобального потепления – это утка, которая специально разрабатывалась спецслужбами мирового правительства для того, чтобы потом этим прикрывать свою безнаказанность. Сейчас происходят аномальные явления с климатом в России, и можно сказать, увы, ну вот, мы же об этом вас предупреждали.
И НАСА заранее предупреждала.
И НАСА предупреждала. Это прикрытие. Теория глобального потепления – это фикция. И это доказано не мной, а документами, которые были выставлены для открытого чтения в интернете. Но, к сожалению, об этом информировано очень мало людей. Получается следующее. Сначала создается легенда о якобы глобальном потеплении. Не нужно путать это с изменениями климата. Так как изменения климата происходили всегда, это нормальное явление. А мы ведем речь о глобальном потеплении, которое якобы вызвано деятельностью человека. Для чего? Для того, чтобы потом, когда возникнут ситуации, как во Франции в 2003 году, и в других странах Западной Европы, и в этом году в России, можно было бы спокойно все объяснить, что не применялось никакого оружия, а это связано с тем самым глобальным потеплением. Мы же предупреждали об этом заранее. Горим с неба.
Интересно, что первая группа общества, о которой мы говорили, дают аргументированные фактические данные. Наши военные специалисты и метеорологи. Можно верить, можно не верить, можно проверить, можно опровергнуть, но дается фактология. А вот вторая группа мнений основывается на эмоциях. Чушь, бред, не может быть, потому что не может быть никогда. Возникает вопрос. А почему бы оппонентам первой группы не возмутиться и не выступить с аргументированными опровержениями? Но этого не происходит.
А потому что нечего опровергать. Когда было уничтожено два типа оружия, то начались пожары. Наши наблюдатели нашли связь между проходами на территории России по ночам американского беспилотного космического корабля X-37B который достаточно большой, чтобы нести в себе мощный лазер. И по большой случайности, за каждым проходом этого беспилотника над Россией вслед за ним возникают мощные вихри огневых торнадо. Мне пришло любопытное сообщение о том, что были свидетели, которые видели, как поджигались поля. Конечно, инфракрасное тепловое излучение невидимо, но в момент поджигания, когда идет дым, в этом дыму был виден луч, который двигался и вызывал пожар. Это уже не просто предположение. Почему и произошла корреляция с проходом над нашей территорией американского беспилотного корабля и появлением новых очагов и площадей мощных пожаров? А люди на Земле случайно видели, как с неба идущий невидимый луч поджигал поле, и когда происходило возгорание, в дымовой завесе четко был виден сам луч.
А есть такие факты и свидетельства, потому что это очень серьезное заявление.
Да, есть свидетели этому и информация из специальных служб космического контроля. Некто Григорий Свиридов 6 августа в 15:14 прислал такое сообщение. «Вчера в 6 часов вечера я лично видел, как вспыхнуло поле, прилегающее к лесу от лазерного луча, направленного с неба. Небо было более или менее ясное, никаких объектов в небе не было. Получается, что луч мог излучать спутник или объект, находящийся в космосе. Огонь вспыхнул внезапно на площади 2 квадратных метра, потом огонь быстро разбежался по полю в сторону леса. Когда взмыл сильный черный дым, внутри этого дыма хаотично бегал вращающийся белый луч толщиной с шариковую ручку. Так этот тонкий луч внезапно поджег площадь в 2 квадратных метра. Откуда бы ему знать о таких вещах?
Очень интересно.
Продолжу чтение сообщения. Может быть, изначально толщина луча была другая, луч цвета белого мела и в атмосфере совсем не видим, его половина оказалась видна только в клубе черного дыма. В клубе белого дыма этот луч тоже не заметен. Неудивительно, что люди не в курсе этого, потому что такие лучи нельзя увидеть ни со спутника, ни из космоса. Это самая настоящая диверсия. Знают ли об этом те, кому положено это знать? Если знают и прикрывают, то значит у нас есть враги народа и государства. Поясню сразу. Луча, исходящего с неба на землю, я не видел и видел его присутствие только в клубе черного дыма. Этот парень не понимает, что он видел действие мощного теплового инфракрасного лазера. Как я уже говорил, наши специальные службы также отследили корреляцию между прохождением над нашей территорией беспилотного космического корабля X-37B, который способен нести лазерное оружие, и появлением мощных торнадо огня по следу его траектории. Естественно, инфракрасный лазер нельзя увидеть в атмосфере, и только в черном дыму его можно было заметить. Конкретно человек видел, как этот лазер поджигал поля и шел в лес. Если в это время не было на небе никаких самолетов и других летательных объектов, то это могло происходить только с очень высокой орбиты, которая не видна с Земли невооруженным глазом. И что сам луч не видим, а только в клубах черного дыма. Это подтверждение того, что это инфракрасный лазер.
А вот некоторые зарубежные космонавты поднимают это просто на смех, что с космосом можно такое делать.
Я вам приведу один пример, чтобы вы поняли, что такое Запад и в том числе мнениях астронавтов.
Приведите.
Я жил в США 15 лет и могу сказать, что там нет никакой свободы, как они ее провозглашают. Я был знаком с одним директором новостного агентства CNN Сан-Франциско. Он мне сказал, что несколько журналистов выпустили в эфир материал о том, как пострадали вьетнамские ветераны и их потомки от того, что они стали жертвами применения оранж во Вьетнаме. Это вид химического оружия. А вышла передача, где рассказывалось о том, что не только сами ветераны стали больными от этого, но их дети и внуки появлялись на свет с психическими и физическими уродствами и патологиями. Киссинджер немедленно позвонил Тернеру и сказал мерзавцев уволить с волчьим билетом и выпустить опровержение материала. Вот вам хваленая американская свобода слова. Продолжать надо? Невежество. Худший советчик.
Не надо. Сейчас России нужно справиться с последствиями пожаров и всего остального. Восстановиться. Но в принципе должно ли быть сделано какое-то заявление или сообщение для мирового сообщества? Или это событие лета 2010 года в России так и пройдет, как природный катаклизм?
Я не знаю, пройдет или нет, но лично я не бездействую. Сегодня ночью по СТС прошла передача об этом. Правда, из получасового моего интервью в передаче «Инфомания» оставили только несколько секунд. Видимо, у них была более важная информация. Какие были комментарии до и после меня, меня не интересует, потому что если бы любой здравомыслящий человек выслушал то, о чем я говорил полностью, понял бы, что здесь пахнет жареным. В прямом и переносном смысле слова.
А если не поймет?
А если кто-то утверждает, что это утка и прочее, возникает один вопрос. Кто заказывает музыку? Плюс на прошлой неделе в пятницу съемочная группа передачи «Военная тайна» записала мое интервью, в котором я говорил о том же. Можно кричать все, что угодно, придумывать сказки о глобальном потеплении, но уже является фактом то, что глобальное потепление разоблачено. Да, к сожалению, очень немного людей знают, что эта теория разоблачена. Но из-за того, что об этом мало кто знает, продолжают, извините, вешать лапшу на уши людям, которые далеки от всего этого, невежественны и не понимают. Так же, как и не хотят и не понимают, что после уничтожения геофизического оружия система, вызывающая раскаливание и нагрев изнутри Земли, не может мгновенно прийти в норму, а может остывать постепенно.
Кстати, опять слышны прогнозы, что это небольшая передышка и будут рецидивы. К сожалению, метеорологи мало ошибались, хотя я им желала этого всей душой. И 40 градусов жары было, и за 40. Сейчас опять говорят, что все может вернуться вновь.
Дело в том, что сначала они вообще не говорили ни о какой передышке. Все забывают об этом. Они говорили, что весь август будет стоять жара, и тут вдруг, когда произошел спад температуры, появились разговоры о передышке. Им деваться некуда. Они могут говорить все, что угодно. Если будут снова применять климатическое оружие, то жара будет возвращаться. Но я думаю, что уже не будут. А если будут, то будут уничтожаться вновь и вновь. Еще один фактор – Европу заливало недавно.
Это вещи одного порядка?
Не только одного порядка. Я дам вам свое понимание. Дело в том, что когда антициклон стал двигаться после уничтожения этого оружия, в Европе ситуация нормализовалась и пошли дожди. До 20 июля была жара за 40, а потом стало 20-24, даже ниже, чем норма. И атмосферный фронт начал двигаться к России. И когда они поняли, что идет восстановление, те, кто запускал климатическое оружие, предприняли следующий шаг. Я думаю, что были специально распылены соответствующие ингредиенты на воздушное пространство Западной Европы, Польши, Германии, чтобы заставить воздушные массы, идущие из Атлантики, сбросить воду не на территорию России.
Ай-яй-яй.
В Калининграде уже пошли дожди, остановились перед нашими границами и начали сбрасывать воду и заливать Европу. У меня есть все основания так предполагать и даже утверждать, что это так. Известны способы, когда на воздушные потоки, содержащие влагу, распыляются специальные аэрозоли, и влага выпадает в нужном месте. Это примитивный метод. Вопрос, на кого работают наши синоптики, которые начали сообщать, что снова вернется жара?
Почему синоптики нагнетали такую истерию? Наши синоптики проявляли откровенный цинизм, безнравственно. Люди умирают, смертность возросла, Москва задыхается и страдает. Пожары, бедствия, Россия горит. На этом фоне идут ура сообщения. Побит еще один рекорд, очередной рекорд. Безобразие. Как с поля битвы победоносные возгласы синоптиков. Давили на психику людей, вместо того, чтобы давать хотя бы слабую надежду. Издевательство просто.
Если узнать, кто платит гранты этим синоптикам, то станет понятно, кто заказывает музыку. Так вот, когда стало ясно, что они высеивают над Европой ингредиенты, обезвоживающие воздушные массы, чтобы в Россию не пришли дожди, тогда было снова предпринято определенное вмешательство, и воздушные потоки пошли на Россию с севера, что мы сейчас и наблюдаем. Пришли холодные массы с севера.
Какая очередная гадость будет приготовлена?
На войне можно ожидать всего чего угодно. Я считаю, что с сентября прошлого года объявлена война мировым правительством, социальными паразитами, и в первую очередь России. Что ожидать от них? Какую очередную гадость они могут выкинуть? Я не специалист по гадостям, у меня мозги не так работают.
Хорошо ответили, спасибо.
Могу сказать одно, что когда будет ясно, что они предприняли в очередной раз, то, надеюсь, найдутся способы эти гадости нейтрализовать.
Спасибо большое тем, кто спасает людей от всех этих климатических и прочих ужасов. Появилась еще и третья группа мнений в сторону мистики. Апокалиптические настроения, ожидание конца света, 2012 год.
Опять-таки, незнание и невежество – самые худшие советчики. Потому что если уж на то пошло, то Земля должна была уже погибнуть несколько раз за последние 20 лет. Последнее такое событие должно было произойти не в 2012, а в 2003 году. И что? Произошло? Ничего не произошло.
Кара Господня. Человечество должно понять, что это есть наказание за все грехи. Таковы сентенции сейчас в обществе. Это то, что сейчас существует в головах.
Так рассуждают люди, которые не понимают, о чем они говорят. Повторяю, человечество давно уже должно было погибнуть, последний раз в 2003 году. И что, тогда они говорили бы? Уже сегодня никого бы не было.
А что должно было случиться в 2003 году?
Дело в том, что в 2003 году планета X должна была подойти к Земле. История повторяется фарсом.
Все понятно, спасибо. Что в сюжете 2010 года они предполагали сделать?
Довести ситуацию до кризиса. И задача была не допустить, чтобы Россия вырвалась из штопора и пошла на возрождение, о котором говорил не только Кейси, который описал все в деталях, но и многие другие предсказатели с далекого прошлого и не очень. Они все говорили, что возрождение мира будет начинаться с России. Возрождение России – это гибель паразитической мировой системы, понимаете? Центр паразитической системы – США, поэтому именно они являются основной противоборствующей стороной. Забавно то, что если взять далекое прошлое нашей планеты, то окажется, что именно такая же ситуация, только на другом принципиальном уровне, сейчас гораздо более лучшая ситуация для Земли с моей точки зрения, происходила чуть более 13 тысяч лет тому назад, когда переселенцы из Европы, белая раса, которая перебралась на крупный остров рядом с Центральной Америкой, превратили в рабов красную расу, которая там жила относительно недавно, и создали империю антов. Атлантиду, так называемую, или Атлань, в которой через некоторое время эти переселенцы стали бороться за мировое господство и напали на свою материнскую империю белой расы. В результате чего возникла жуткая война, катастрофа, и все было отброшено на уровень каменного века, после того, как луна Фата упала на Землю. Наклон земной оси изменился, возникли гигантские цунами, и все смыло, что можно было смыть. Ядерное оружие тогда применялось, между прочим, чему есть доказательства, а не просто слова. И что забавно, через 13 тысяч лет на той же практически территории, чуть смещенной, опять та же история.
Да, практически в том же самом месте и с тем же самым сознанием.
И то же самое сознание, забавно.
Очень. И те же игры с погодой, от которых и погибла Атлантида.
Да, атланты тоже пытались играть силами природы. Но сейчас ситуация изменилась. Они не могут сейчас безнаказанно играть с этими силами.
К сожалению, наказывают пока они нас.
Они себя наказали уже очень серьезно. Ситуация в Мексиканском заливе. Уже готовится эвакуация населения. Даже в Чикаго уже шли кислотные и мышьяковые дожди.
Они говорят, что это сделали русские.
То, что протечка там возникла, виноваты русские. Когда сказать нечего, то можно сказать и так. Их жадность погубила. В том месте, где они бурили, вообще нельзя было этого делать. В том месте стыкуются несколько тектонических платформ, и там нельзя было бурить. Кора нестабильная, поэтому любое бурение могло привести к тому, к чему и привело. На стыке платформ бурить было нельзя, и это не мои выводы. Но им главное было получить выгоду. Вот и получили выгоду. По крайней мере, над территорией США наши спутники с лазерным оружием не летали. Никто ничего не поджигал по заказу кое-кого. А у нас поджигались в основном зоны вокруг стратегических объектов оборонного назначения.
Когда возникло землетрясение на Гаити, как все дружно сбежались на помощь. Но когда страдала Россия, Папа Римский обратился с воззванием помочь России. И где же все наши друзья с помощью? Сейчас эта помощь уже не столь актуальна, как некоторое время тому назад.
Никто России не собирается помогать. Есть, конечно, друзья, но они не имеют такой силы, которая могла бы действовать открыто, иначе они были бы тоже уничтожены. Александр III в свое время говорил своему сыну, что у России только два союзника – армия и флот. С тех пор ничего не изменилось. У России союзников не было и не будет. Россию использовали и используют для своих черных грязных дел.
Получается, что этим летом Россия в очередной раз пожертвовала собой и прикрыла Европу своей грудью. Если бы не обнаружили то, что обнаружили, и не уничтожили бы климатическое оружие, Европа сейчас горела бы так же, как и Россия.
В принципе, получается так.
Британские ученые нашли объяснение. Оказывается, все дело в высотных струйных потоках. Говорят практически то же, что и вы, но с точки зрения научной метеорологии. Так называемые блокирующие события, как уникальное природное явление. И никто из них не задумался над тем, что если что-то упирается в стенку, грубо говоря, и не движется ни туда, ни сюда, то это не может быть природным явлением.
Может быть, они догадываются, но боятся сказать.
А может быть, у основной массы людей сознание так же заблокировано, как этот антициклон?
Может быть и заблокировано, но, скорее всего, боятся сказать, боятся потерять свою работу. Я общался с женщиной, которая исследовала влияние генномодифицированных продуктов на мышах и выявила, что даже второе поколение становится стерильным. Она была на многих международных симпозиумах, и сейчас ее выживают отовсюду. Оказывается, не нужно такие вещи изучать. Те из ученых, которые подписались под тем, что ГМО – это генетическое оружие, потеряли работу и гранты. О чем это говорит? Целый ряд ученых, которые получают зарплату из рук тех же самых паразитов, даже если бы и хотели сказать, но боятся, потому что тех, кто набирается смелости и говорит об этом, лишают работы и грантов, средств продолжать дальнейшие исследования и просто выживать.
Москва потеряла часть своего населения, и еще неизвестно, чем вообще все это закончится. А ученые боятся сказать правду. Пострадала больше всех Россия опять.
Конечно. Одно и то же оружие было применено и против России, и против Европы. Если в России присутствуют такие же агенты влияния и ученые, которых, с моей точки зрения, можно назвать учеными условно, то ради кормушки они готовы предать всех и вся. Нужно придавать эту информацию гласности. Все-таки не все тупы. Многие люди уже просыпаются и уже проснулись. И начинают и видеть, и понимать, что происходит. И такими своими действиями паразиты, наоборот, не отдаляют, а приближают возрождение России. Это мое мнение. Пятая колонна.
По поводу агентов влияния. Прошел ряд публикаций, весьма истерично-эмоциональных, на тему «Климатическое оружие и инопланетяне». Однако сам автор этой статьи дрейфовал вместе со своей семьей в сторону Финляндии. С чего бы это вдруг?
Ну вот видите.
Но ведь скоро могут настать веселые времена, когда некуда будет вообще дрейфовать.
Конечно.
То есть выхода у России практически не было, если бы не были применены экстраординарные меры.
В принципе, да. Но опять-таки, если бы не было этих мер, то и Земли бы уже не было еще в 2003 году. Все здесь взаимосвязано. Если бы не было предпринято некоторых мер еще раньше, то Земли бы уже не было. И все эти проблемы некому было бы сейчас обсуждать. Человечества не было бы. И не было никаких проблем. Но враги не успокаиваются и продолжают делать гадости. С моей точки зрения, это уже агония. Агония паразитической системы, которая погибает, но пытается брыкаться. Даже загнанный в угол заяц может быть опасен, понимаете? Но ничего, эта агония пройдет, и на этом все и закончится. Я убежден, что все завершится хорошо.
Мы завершаем нашу беседу на большом позитиве. Человечеству и, в частности, России можно ожидать лучших времен. Кстати, еще один момент. Источники, приближенные к НАСА, я иронизирую, сильно муссируют эту тему, что в этом году в России ожидается лютая зима.
Ну, это мы еще посмотрим. В этом году тоже зима была морозная.
Очевидно, есть над чем подумать заблаговременно.
Понимаете, пока оружие не применено, его невозможно уничтожить.
Как вы думаете, Россия возобновит изучение и разработки проблем климата?
Я думаю, нам лучше думать о том, как восстановить страну. Разрабатывать оружие не нужно. Нужно было бы разрабатывать антиоружие, оно уже существует.
Понятно.
Если есть возможность поворачивать обратно ураганы к тем, кто их создавал, то есть и другие не менее интересные технологии.
Кстати, об ураганах. Те же кликуши нам радостно предвещают, что из этой тяжелой ситуации мы не выйдем легко и без потерь. Будут еще большие испытания, когда закончится жара, более разрушительные ураганы, торнадо, смерчи, ливни и так далее.
Поживем, увидим. Кто этих кликуш проплачивает? Они кричат о том, что нужно тем, кто их проплатил. Пока у нас есть мощная пятая колонна, к сожалению, не происходит многое хорошее из того, что должно было бы произойти. Но вне зависимости от того, что хочет пятая колонна, как бы они ни бесились, они теряют позицию за позицией все больше и больше и больше. Вот и все.
Если есть такие силы, которые способны оказать противодействие, ведь не просто так выходят из строя все их игрушки. Не будет ли попыток нейтрализовать силы, которые мешают им осуществлять их планы?
Они пытались и пытаются это делать. Ничего не вышло. Думаю, что не получится.
Может Россия и Москва спать спокойно и не ожидать в ближайшем будущем конца света и природных катаклизмов?
Спать спокойно не придется. Гадости они будут продолжать делать безусловно. Но, надеюсь, ничего у них не получится. Беседовала Татьяна Алехина. От редакции. Уже в 4 номерах газеты мы ведем специальное расследование, которое должно волновать всех, о ближайшем будущем нашей планеты. Каждое мнение на этот счет, даже если с ним можно не соглашаться, для нас очень важно. Неужели действительно климатические войны – наша реальность? Газета «Президент», 19 августа 2010 года.